говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Ну вот, дорогие слушатели, дожили мы с вами до светлого Христового воскресения. И хотя сейчас тревожное происходит событие, не просто тревожное, а, можно сказать, события, которые решают судьбу мира. Судьбу мира на многие, если не столетие, то он, во всяком случае, на ближайшее десятилетие, на ближайший 21 век по Рождеству Христову. Передача, да, наша идет в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы будем сегодня говорить о наших святых чудотворных иконах. Вчера Православная Церковь совершала празднование в честь Благой Вратарницы, Иверской иконы Матери Божией. Во вторник Светлой Седмицы, особенно торжественная служба, всегда проводится на Афоне в Иверском монастыре. Братья идут крестным ходом к источнику, к тому месту, где когда-то старец говорил, вынес с моря Иверский образ Матери Божией в Овертон, Иверский монастырь. А я, кстати, всегда вспоминаю рассказ, это был, наверное, 90-й год или 91-й. Два иеромонаха наших побывали, отец Сергий, второго не помню, я от отца Сергия слышал этот рассказ, побывали на Афоне. А ведь очень тяжело было тогда, в советское время, русским священникам, монахам, не говоря уже о простых паломниках, оказаться на святой горе Афон. И вот отец Сергий рассказывает, мы в источнике выпили воды святой, когда поднялись в Овертон, в монастырь Иверский. Нас угощают, как всегда, на Афоне кофе, немножко этой ракии, чтобы перепады температуры как-то так скомпенсировать. Да, и отец Сергий говорит, такая у вас вкусная вода в Иверском. И неожиданно монахи на них смотрят изумленными глазами и бегут вниз. Возвращаются и рассказывают. Это было чудо, потому что в Иверском, прошу прощения, в источнике Иверском давно воды нет. И И вот вы первые паломники, два монаха, которые приехали с русской земли на святую гору Афон, вот Матерь Божия вам и послала такое утешение испить воды из ее Иверского источника. Но дело в том, что с Иверской связаны, мы уже не раз об этом говорили, судьбы всего мира, потому что на Афоне хранятся пророчества о том, что в последние времена, перед пришествием Антихриста, захотят зайти на Святую Гору, земной удел Матери Божией, и тогда, перед пришествием Антихриста, знаменем будет то, что святой лик, а так и называют Иверскую икону, лик Матери Божией. Лик Матери Божией в Иверской иконе. Как чудесно прибыла икона на Афон, так чудесно она покинет Святую Гору. Этот будет знак монахам уходить с проповедью православия, с проповедью веры Христовой по всему миру. А Афонская гора, когда Антихрист захочет на нее ступить, она опустится, уйдет под воду. Причем ученые говорят, что действительно вся Афонская гора, весь полуостров, держится как на тонкой, знаете, вот как на тонкой ножке, связан с прочим подземным материком, и это может моментально произойти. Ну, и мы знаем, что Иверская икона всегда, сейчас не слышно об этом, может быть, пока просто не говорят, но перед решающими какими-то очень важными событиями лампада перед иконой начинает раскачиваться, кругообразное движение. Это перед тревожными событиями, тревожными для судьбы всего мира. Ну, а для нас вчера была, конечно, как обычно, очень торжественная служба в храме Воскресения в Сокольниках и перед Московской святыней, перед Иверской иконой молились наши православные москвичи, те, кто приехал из других городов. Мы все помним строки Марины Ивановны Цветаевой: «За тоненькую дверцу, куда народ валит, там Иверское сердце червоное горит». И сейчас, когда в 95-м году была восстановлена Иверская часовня, Воскресенские ворота, Иверская часовня, то мы все переживали, потому что привыкли за последние десятилетия все православные молиться перед иконой в Сокольниках. И думали, неужели икону, которую когда-то из разрушенной часовни бабушка на саночках летом утащила, а образ, вы знаете, большой, очень тяжелый, спасла, унесла в Сокольники, неужели ее вернут, и этот храм в Сокольниках опустеет? Без, не то, что там много очень, святыни икону как-то сердце, мне кажется, этого храма Иверская икона. А Матерь Божия рассудила по-своему. Святейший патриарх Алексей II, московское духовенство и православные москвичи встречали икону, написанную на святой горе Афон, специально для Иверской часовни. И я думаю, сейчас все из москвичей не раз уж молились в этой часовне о Благой Вратарнице. Ну, а с Иверской иконой связано и великое чудо конца XX века. Это явление Иверской мироточивой иконы Царицы Небесной. Она была написана на Святой Горе Афон, а прославилась удивительным, небывалым, скажем, в истории церкви, обильным мироточением после того, как икону привез мученик, брат Хосе Муньос Кортес, привез чадо прихожанин русской зарубежной церкви, привез ее в Америку. Все не раз рассказывали об этом чуде удивительном. И тогда она замироточила. И это чудо было явлено не только для русской православной церкви, а для всего мира. Потому что икона на протяжении с 82 года по 97-й, ошибся, запамятовал, она мироточила непрерывно. Сухой образ оставался, сухим образ оставался только на Страстной Седмице. А как только крестный ход заходил с пением воскресения, Твоя Христе, спаси, ангели поют на небесах, от иконы изливалось обильно благоуханное мира. Но такого чуда в истории церкви не было, потому что это литры и литры, многие литры благоуханного мира изливались для того, чтобы укрепить веру православных христиан. Потому что что такое благоуханное мира? Елей по-гречески – это масло, а елеус – это милость. И вот Матерь Божия показывала, а брат Иосиф, мученик, пострадавший за Христа, святой брат Иосиф, его многие поминают как святого, я думаю, скоро будет и торжественное прославление, он икону, с иконой путешествовал, сопровождал икону по всему миру. От Аргентины до, ну, не знаю, Австралии. И в Европе во многих храмах исцеления совершались. Но главное – вера в сердцах людей. Иосиф всегда говорил, что самое великое чудо – это когда стоит человек неверующий, наблюдает за тем, как мироточит икона, и неожиданно с ним происходит что-то необыкновенное. У него появляются на глазах слезы, и это до того, вот до этого мига неверующий человек падает на колени и начинает молиться Пресвятой Богородице. Вот он считал, что это самое великое чудо. Исцеление души человека, обретение веры – это чудо самое великое по сравнению даже с исцелениями от неизлечимых болезней. И вот мне хотелось бы, хоть праздник был вчера, чтобы мы сейчас с вами, дорогие слушатели, услышали тропарь Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Тропарь, который вчера пели все вместе, весь храм пел этот тропарь в Сокольниках, да и во многих храмах, потому что списков чудотворных иверских в Москве немало. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы совершаем празднование в честь Каспировской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Это икона Матери Божией, которая находится в богоспасаемом граде Одессе. Одесса – центр православия сегодня на землях Южной Руси. Это совершенно точно. И город-герой Одесса ждет, конечно, освобождение от той нечисти, которая захватила его сегодня. Я иногда связываюсь с Одессой и знаю, что там горячо молятся о единстве Святой Руси и молятся перед Каспировской иконой Матери Божией. Ну, а я могу вам сказать, что это удивительное чудо. митрополит Агафангел с момента, не помню, какой это год был, с момента восшествия на Одесскую кафедру, он такой обычай вел. В пятницу к 7 утра в Успенский собор Одессы приезжали, он тогда был кафедральным собором, не был еще восстановлен Преображенский собор на Соборной площади. В Успенский собор приезжали все семинаристы, клирики всех храмов одесских, и читался акафист, молились акафист Пресвятой Богородицы, Покрову Пресвятой Богородицы, и потом владыка выходил и всех благословлял иконой, Касперской чудотворной иконой Матери Божией. Но, знаете, вот незабываемое чувство, когда о Всепетой Мати поют, и весь храм, а вмещает он, по-моему, 3000 человек, что ли, весь храм падает на колени, такая молитва идет. Ну вот я такое чувство, как будто в почаве находишься. Это тоже земное дело Матери Божией. Удивительно. А как Касперовская икона была явлена? Она в 1840 году чудесно преобразилась. У помещицы Касперовой, по-моему, Юлиане ее звали, молилась она перед своей иконой. Это фамильный образ. Считается, что образ сербами принесен. Там же, на этих землях, в Новороссии, была даже Новая Сербия. Поселения назывались. Кто-то из православных сербов принес. Кстати, Касперовская, она очень, ну, буквально нет, ее невозможно отличить от Корсунской иконы Матери Божией. Так что те, кто не знает, как она выглядит, легко может себе это представить. И вот икона обновилась, лик просветлел, потом начались исцеления. Люди об этом узнали, стали приходить к иконе. Очень множество исцелений было. И икона была в Херсонской епархии тогда. И вот владыка Иннокентий Херсонский, его называют русский Златоуст, по просьбе одесситов, в то время, когда во время Крымской мировой войны, а Крымская это была, можно сказать, Первая мировая война, и вот когда во время Крымской войны вражеский флот, англо-французский, очень мощная эскадра подошла к Одессе, а Одесса, город был мирный, там не было и войск практически, и укреплений никаких не было. И когда бомбардировка Одессы началась, то на Соборной площади, где находился Преображенский собор, служил владыка, русский Златоуст, Иннокентий Херсонский, стали падать бомбы, рваться. Ядра стали падать, бомбы из бомбических пушек тоже. Люди упали на пол от страха. Стекла задрожали, какие-то стекла вылетели в соборе. И владыка говорит, выходит из алтаря, это вы такого жалко этой канонады испугались? А что же будет, когда архангел Михаил на страшный суд своей трубой нас призовет? И вот с Касперовской иконы идут крестным ходом вокруг Преображенского собора. И происходит чудо. На покров Матери Божией вражеская эскадра уходит, можно сказать, от беззащитного города. Вот такое было чудо. И покров Царицы Небесной простирался над Одессой, все это знают. Кстати, одно ядро впаяно в памятник дюку Ришелье, все знают. Наверное, я думаю, нет ни одного человека, который не представлял, как выглядит Потемкинская лестница, такой парадный вход с моря в Одессу. И там на площади стоит памятник дюку Ришелье. Вот одно ядро впаяно в памятник, оно влетело и осталось там. Ну, и на Приморском бульваре стоит еще в память о втором пришествии англо-французского флота к Одессе. Те, кто был, знает, стоит пушка. Ядра рядом с ней. Это пушка трофейная. С английского, новейшего на то время, пароходов фрегата «Тигр». Он сел на мель и не выдержал артиллерийской дуэли с батареей, который командовал 17- или 18-летний прапорщик Щеголев. А канонирами были отставные, тогда назывались инвалиды, уже по болезни списанные солдаты и моряки, и гимназисты. Вот представляете, какой позор? Английский пароход-фрегат новейший, Англия, владычица Марии, над ней, империя, над которой не заходит солнце, спускает флаг, казаки на абордаж берут, вот пушка трофейная стоит на Приморском бульваре. Почему мы вспоминаем с особенным чувством сейчас Крымскую войну? Потому что она действительно была Первой мировой. Три империи, Британская империя, Французская империя, тогда очень мощная, Османская империя, ну, Сардинию мы в счет не принимаем, они вступили в войну с Россией. А Австро-Венгерская империя и Пруссия подвели свои войска к русским границам. То есть мы не могли оттуда войска перебросить в Крым, потому что мы могли ожидать вторжения. Причем война шла, боевое действие, и на Белом море, в Соловках, на Балтике. Война шла и на Камчатке, где англо-французский флот потерпел позорное поражение, и на Кавказе. А война эта была, как говорил преподобный Серафим Саровский, за православие пострадает государь. И действительно, эту войну называли войной за ясли Господни. Почему? По интригам французов и англичан забрали ключи турки от Вифлеемского храма Рождества Христова и отдали католикам. А император, государь Николай Павлович, как покровитель всех православных, естественно, не мог оставить это без внимания и заступился за православие. Почему так много общего сегодня? Потому что сегодня мы вновь остались один на один со всем миром. Ну, сегодня есть, конечно, Китай, Индия и другие страны. Но вы знаете, что США, вся Европа, все их союзники, вчера 40 государств собрались на базе «Рамштайн» в Германии и строили планы, как поставлять оружие и как воевать с Россией. И мы понимаем, я не буду приводить все эти высказывания, но это война, которая, цель этой войны – уничтожение России. То есть они, Запад сейчас воюет за то, чтобы сохранить свою благополучную жизнь, потому что иначе они потеряют уровень материального благополучия. Они же 400 лет властвовали над всем миром и свое благополучие строили на колониальной политике, грабили все страны. А для нас сегодня это война у них за благополучную жизнь, а у нас вообще за жизнь нашу, потому что их цель – уничтожение России. То есть это вновь отечественная война. На Украине спецоперация идет, но воюем мы не только с НАТО, но со всем западным миром, который вновь, как и во время Крымской войны, ополчился на Россию. Но мы знаем, что победа будет за нами. Ну а припев акафиста Пресвятой Богородицы, покрова Пресвятой Богородицы, которую Иннокентий написал Херсонский святитель, мы с вами знаем все хорошо, потому что перед всеми иконами Матери Божией мы поем всегда с вами: «Радуйся, радости наши, покрой нас от всякого зла честным своим амофором». И вот сейчас мы услышим этот припев. Я думаю, что и пели вчера и у Иверской, и сегодня у всех икон Матери Божией чудотворных мы с вами поем припев акафисту покрову Матери Божией.
Oh.
А знаете, дорогие слушатели, когда в Одессу поезд приходит, то все прибывающие в этот богоспасаемый град, город-герой Одессу, видят удивительные красоты купола Пантелеймоновского подворья. Дело в том, что через Одессу, именно через Одессу, пролегал путь паломников на православный восток, в святую землю и на святую гору Афон. И поэтому паломники называли этот город вратами Иерусалима. И вот здесь было Пантелеймоновского... В Одессе вообще были подворья Пантелеймоновского Афонского монастыря, Андреевского, Ильинского скита. А Пантелеймоновское подворье, там в советские времена долго был планетарий, там еще какие-то заведения, оно давно восстановлено. И вот знаете, что интересно? Когда поднимаешься, служба происходит на третьем этаже. Есть и на первом храме, но главный храм, поднимаешься по широкой лестнице на третий этаж. А для чего это сделано? Это символ для богомольцев восхождения к вершине Святой горы. Потому что, когда строили Пантелеймоновское подворье, то в основании здания были заложены специально привезенные с Афона камни. Представляете? То есть, значит, поднимаешься по земле Афона, по святой земле. Ну, а там недалеко была, кстати, Одесская семинария. Ну, в 61-м в одну ночь ее перенесли в Успенский монастырь при Хрущеве. Вот мы сейчас слышали тропарь перед этим Иверской иконе Матери Божией, а в Одессе появился в 90-е Иверский монастырь. Причем так интересно было, в этой степи, пригород Одессы был, находился когда-то женский Михайловский скит. И там была небольшая церковь. А вот в первые годы 20 века в Одессе был открыт Одесский аэроклуб. Это школа авиаторов одесских. Я думаю, многие, может быть, слышали, фильм когда-то смотрели, по-моему, в 60-х годах Стриженов играл Уточкина, одного знаменитого воздухоплавателя. И вот там, это школьный аэродром получил название, и там был небольшой храм. Потом храм разрушили, но главное, что в этом храме и на школьном аэродроме бывал царь-мученик Николай Александрович. Он совершал визит в эту летную школу, и храм не сохранился. Но что интересно, да, вот видите, как раз в 98-м году, 19 мая, а это же день рождения государя, его многострадальная память, состоялось заседание Святейшего Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и было принято решение в день рождения государя открыть Иверский монастырь. И вот, когда был возведен первый купол на храме, там мало народу было. Братья вместе с рабочими рассказывают, всего 11 человек. Поднимали купол, и совершенно ясный солнечный день, никакого дождя, ничего не было. Огромная радуга встала над монастырем будущим. А когда купол установили, прямо над ним появилось белое круглое облако. Это символ, конечно же, благословения Божьего, новой обители. Да, интересно, вот мы вспоминали Иверский источник на Афоне, а в конце весны 99-го года тоже был открыт источник, скважина прекрасной воды. Причем, как говорят ученые, по химическому составу не имеет аналогов во всей Одесской области. Представляете, вот источник Иверского, Иверский монастырь в Одессе. Но я вспоминаю, что в 99-м году, еще до всероссийского прославления святых царственных мучеников, была в Екатеринбургской прославленная царская семья, была как местно чтимая в Барнаульской, вот сейчас, простите, не вспомню, все епархии, и митрополит Агафангел, как местно чтимые были прославлены, и митрополит Агафангел прославляет святую царскую семью как местно чтимых святых в Одесской епархии. И вот все священство, все прихожане, я видел съемки, к сожалению, не мог там быть, все были в это время в Успенском кафедральном соборе, где находится Касперовская. Покаянные молитвы, коленопреклоненные, владыка читает перед прославлением. А в это время в Иверском монастыре всего несколько священников служили и несколько прихожан были. И они в изумлении, удивительном, вышли из алтаря, потому что в это время, когда происходило прославление, потом сопоставили, на алтарь, на престол, простите, на престол в алтаре сошел благодатный огонь. Представляете? Некоторые испугались, отшатнулись, потому что боялись, что на них ризы загорятся. Вот такое чудо было. Причем, знаете, когда это было? Это на Сретение Господне. Февраль, а в Одессе тогда в том году была очень суровая зима, даже море замерзло на километры. Весь город был завален снегом. И вот, представляете, идет крестный ход с иконы царя-мученика Мироточивой, знаменитая, о которой мы не раз рассказывали в наших передачах. И над зимним городом поднимается радуга. Представляете, какое чудо, да? Удивительное, удивительное чудо. Так что этот город необыкновенный. И не знаю, когда нашим паломникам еще придется побывать в Одессе, но я думаю, что Одесса — это южная Пальмира Российской империи. Она все равно будет частью русской, единой русской земли. И Новороссия обязательно станет частью России. В этом не сомневаюсь. Кстати, что значит молитва благочестия? Вот Иннокентий Херсонский. Мы поедем в эту субботу с паломниками в храм вооруженных сил, воскресение Христово, в память возведенный храм-памятник в год 75-летия Великой Победы, и помолимся о наших войнах сугубо с вами, потому что сейчас то, что происходит, это продолжение Великой Отечественной войны. Мне кажется, это уже настолько очевидно всем, что мы вновь сражаемся, уже внуки и правнуки победителей сражаются с нацизмом, который из могилы вытащили те, кто его когда-то создавал, чтобы уничтожить Россию, Святую Русь. Тогда Святая Русь была, тогда Россия тысячелетняя называлась Советский Союз, вроде бы атеистически, но она оставалась Святой Русью. И это была война Запада именно с Россией. С Россией, которая всегда со Христом, что бы ни происходило. Мы поедем в эту субботу, но там спрашивали, мест уже нет. А следующая поездка будет 14 мая. Так что те, кто желает, вы звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И в этом храме есть иконы, написанные на Святой горе Афон, благословение именно храму, главному храму вооруженных сил России. Там и список Иверской иконы Матери Божией находится. Так что приложимся к иконам, к спискам Казанской, Казанской Каплуновской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Православия, и другим святыням. И вот на мозаике я рассказывал запечатленное явление Матери Божией в Сталинграде. Поэтому, братья и сестры, сегодня очень многое зависит от нашей с вами молитвы. Потому что не только воины сражаются, но мы все с вами должны молитвой участвовать в этой брани. Брань всегда, мы говорим, брань идет на небесах, совершается многое. И поэтому, когда в Нижний, в храм Владимирский входим, там есть икона, о которой я рассказывал. И когда будем в храме вновь ее увидим и вспомним, на стенах мозаика, икона Благословенное воинство Царя Небесного. Это, кстати, к разговору о всех наших пацифистах, которые оказались на стороне нацистов. Миротворцы, которые очень далеки от понимания Духа Евангелия, от понимания того, что святыни надо защищать. Ну, а сегодня просим ваших молитв. Ушел ко Господу воин русский и православный человек глубокой веры, замечательный, прекрасный человек Николай Сергеевич Леонов, генерал-лейтенант службы внешней разведки, Но он в 91-м году ушел в отставку, естественно, в ленинские, в ельцинские, простите, времена. Дипломат, удивительный аналитик. Он возглавлял аналитическое управление службы внешней разведки очень долго. И вот удивительно, Николай Сергеевич ушел, хоть болел долго, но не просто ясность ума сохранял, а давал настолько точные и глубокие оценки всему, что происходило в мире, всем запутанным ситуациям. Он бывал в этой студии, мы с ним сидели когда-то. И все, кто его знал, у всех сохранились самые светлые впечатления о настоящем русском генерале. Он, кстати, еще до революции был знаком и дружил, работал с Фиделем Кастро. Удивительный человек был. Царствие небесное, упокой Господи душу новоприставленного раба твоего Николая. И просим ваших молитв о новоприставленной Марии, о святейшем патриархе Алексее люди молятся. Но я думаю, что их молитвами Господь нас помиловал, святейшего патриарха Алексея. Для меня он ясно, что святой. Святейший патриарх Алексей. Хотя кажется, что это так не очевидно, но я был на отпевании по милости Божией, когда прощались со святейшим патриархом. Все это помню. Я о тех наших дорогих батюшек, без которых мы радио Радонеж, нам их очень не хватает. Это Химандрита Авросия, протерей Дмитрия Смирнова, иерея Александра Шумского. Молимся о иеромонахе Владимире, отроке Арсении, протерее Василии, иерее Александре, о новопреставленном Петре, Антонине, Владимире, Сергии, Наталье, Николае, Валерии, Аркадии, Александре, Романе, Петре, Нине, Никите, Сергии. И, конечно же, молимся, дорогие слушатели, о всех, кто сейчас отдает жизнь свою за Отечество. Я уверен, еще раз повторяю, даже те, кто из них не крещен, а есть там и мусульмане среди наших героев, и есть, может быть, и невоцерковленные, но они все обретают венцы, потому что они сражаются не только, как некоторые думают, за российское государство, они сражаются за Святую Русь, за русскую землю, потому что сегодня от судьбы России зависят судьбы православие во всем мире. То есть мы понимаем, что мы сражаемся с империей лжи, как сказал Владимир Владимирович Путин, но это и империя лжи и ненависти, которая пытается навязать всему миру религию смерти. То есть со всеми эвтаназиями, с разрушением семьи, то есть это совершенно антихристианское. Да, и просим ваших молитв о здравии Владимира, тяжкоболящего Сергия, тяжкоболящей Елены, она после операции, тяжкоболящей Анны, о тяжкоболящей Елене, болящей Наталье, Михаиле, о болящем Александре, о болящей Ларисе, тяжкоболящей Елене, тяжкоболящей Ирине, и о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия. О здравии все молятся сейчас православные Владимира Владимировича, главы нашего государства. Но я думаю, надо молиться о Сергее Кожугетовиче, Шойгу, министре обороны, о Сергее Викторовиче Лаврове, и о всех наших воинах, воеводах, как раньше говорили, о всех военачальниках, всех наших бойцах и командирах. О болящем протоиерее Александре, о Нине, Таисии, Виталии, Алексее, Викторе, Евгении, Викторе, Ирине с очадами, Андрее, Ларисе, Анатолии, Наталье, Ларисе, Людмиле, тяжко болящей Валентине, Виктории, болящей Веры, Михаила, Людмилы, отроковицы Анны. Ну, Людмила, отроковицы Анны, это мы молимся о наших дорогих друзьях из Донецка. Я знаю, что в 21 будет Кирилл Константинович Никифоров, может быть, тоже свяжется и поздравит от нас всех, наших дорогих и близких уже друзей из Донецка с воскресением Христовым. Ну, а да, если говорить о Одессе, то мы вспоминали недавно, ну, и в прошлой передаче вспоминал, до этого, пророческие слова схиархимандрита Ионы, старца Одесского. Вы знаете, схиархимандрит Иона удивительный человек. Он мне очень напоминал всегда старцев оптинских почему-то. А он был чадом преподобного Кукши Одесского. Его мощи находятся в Одесском Успенском монастыре. Вообще, Одесский Успенский монастырь удивительное. Его, скажем так, основание. Помещик молдавский, он Тертов, кажется, Тертов, да. Он был очень богатым помещиком, у него были лучшие виноградники в этом месте. И вот как-то праздник сбора урожая, разожгли костры, вечером празднования, песни, танцы. И как какой-то корабль, судно какое-то, парусник, решил, что это огни маяка. На камне его выбросило волнами, он разбился, и погибли люди. И вот представляете, какое христианское отношение. Этот помещик отдает эти земли, кается, хотя, казалось бы, ну что тут, не было такой его прямой вины, но он кается и отдает эти земли под монастырь. И на этих землях появляется Успенский монастырь. Но Успенский монастырь, Одесса, все, кто там был, это удивительно, он над морем находится. Там многие очень в некрополе монастыря, замечательные архипастыри, почивают. Патриарший он стал, этот монастырь стал патриаршем после того, как в нем побывал Алексей I Симанский. И поэтому его удалось тогда отстоять, не закрыть. В 46-м году он побывал, и в хрущевские времена его не смогли закрыть. Патриарх Пимен из Веков был архимандритом, преподавал в Одесском семинаре при монастыре. Но можно долго рассказывать о святынях монастыря. Там, кстати, находится и частиц, много святынь и стопа Андрея Первозванного. Но отец Иона, он из крестьянской семьи многодетной. И родители верующие были. Они говорили ему: не слушай безбожников, главная молитва. Не будет на земле рая, а рай будет только на небе. И вот отец Иона всегда говорил: молитва и труд – два крыла, молись и трудись. Он работал с 15 лет, вообще с детства помогал родителям, всегда в крестьянском труде. Но потом веру, вроде бы от веры, так, как он говорил, немного отошел, а в 40 лет заболел туберкулезом в тяжелой форме. И вокруг в палате все умирали. И вот тогда отец Иона дал обет: если исцеление произойдет, то будет служить Богу. Пришел в Одесский Успенский монастырь. А времена-то хрущевские. На послушание попасть было очень трудно, его не взяли. И вот представляете, я говорил уже, Успенский монастырь стоит на высоком берегу над морем. И вот осенью отец Иона вырыл в береговой круче земляную пещеру. И как он рассказывал: я каждое утро вставал на молитву, смотрел на монастырь и просил: Матерь Божия, прими в свою обитель. И вот представляете, больной туберкулезом человек прожил в сырой землянке над морем на суровом ветру до весны в этом сыром климате и исцелился. А к лету в монастыре понадобился моторист, и отца Иона взяли послушником. И вот он больше 40 лет в этом монастыре подвязался. Я помню, приехал, меня попросил один батюшка из Москвы передать благословение, вернее, передать поклон отцу монаху Ионе, простому монаху. Вот я приезжаю в монастырь, спрашиваю, где его найти, а он собирается на покос. Такой смиренный монах, коса на плече, а вокруг него люди. Я подошел, передал поклон, поклонился и поразил своим смирением. Но чтобы вы представляли, кто такой отец Иона, я только расскажу один случай, удивительная история. Покойный митрополит Сергий одесский, он как-то пришел в монастырь и выговорил братьям, что многие ходят в старых поношенных подрясниках, ну, все стояли, слушали упреки смиренно, и вот после службы все подходят под благословение, и неожиданно появился монах Иона, а он в это время послушание моториста исполнял. И, подойдя под благословение, отец Иона наклонился и на глазах у всех берет конец шелкового подрезника, край шелкового подрезника, и вытирает о него у митрополита испачканные машинным маслом и соляркой руки, представляете? А затем, смиренно взяв архиерейское благословение, уходит. Но, надо сказать, ну это же просто как из Потеряков, правда? Удивительно, смиренный монах и вот так себя ведет, облещает, можно сказать. Но и митрополит Сергий тоже проявил и смирение великое, и мудрость, достойную старца. Он ни слова не сказал, а на следующий день прислал монахам Успенского монастыря, всем, у кого были худые, заплатанные одежды, новые подрясники, в том числе и отцу Ионе. А я рассказывал уже о том, что у архимандрита Ионы в келье среди икон стоял всегда портрет Александра Васильевича Суворова. Он считал, что он святой, да, и тогда я у него брал благословение заниматься прославлением Александра Васильевича. И вот отец Иона, он все эти годы очень благоговейно почитал память святых царственных мучеников, это было задолго до их прославления, и очень скорбел о том, что политики тогда отрывают Украину от России. Я его слова приводил. Архимандрит Иона говорил: «Я сам малорос, но скажу, нет отдельной Украины от России, есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит». Он был духовником монастыря последние годы. У него келья была у ворот монастыря, и вот там всегда люди стояли, очень много людей. Он всех принимал, причем с одинаковым вниманием относился и смирением, одинаково разговаривал, что высокопоставленные там какие-то чиновники правительственные или простые селяне, рабочие. Да, и когда он болел тяжело, он был на Афоне долго, и все думали, что он уже там останется в земном уделе Матери Божией, но он вернулся в Одессу. И до конца, до кончины, тяжело болея, продолжал принимать народ. И даже за неделю до кончины, уже на смертном одре, продолжал принимать, представляете? И вот митрополит Агафангел говорит ему: «Поберегите себя, батюшка, вы ведь только подлечились, люди сильно вас утомляют». А отец его ему отвечал: «А зачем же я лечился? Я ведь для того и послан сюда, чтобы молитвами своими помогать людям». И когда с ним прощались, люди приезжали не только из Одессы, там тысячи людей были в монастыре, приезжали, одни уезжали, другие приходили. Я уверен, что православный народ и сейчас приходит на его могилку с архимандрита Ионы со своими скорбями, так же, как приходили до обретения мощей на могилку его учителя, преподобного Кукша Одесского. Да, ну а его, знаете, какое наставление отца Ионы, он всем говорил, он верил, что Россия восстанется, Святая Русь, помазанник Божий будет, православный царь, а он говорил всегда так: «Господи, поможи, да и сам не лежи». Вот его слова. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Рабожий Игорь.
Да, Игорь.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько будет длиться наша освободительная миссия Малороссии?
Спасибо за ваш вопрос. Но я думаю, этого не скажет никто ни из генштаба наших военачальников и генералов, а тем более я не могу сказать. Я думаю, никто не скажет, потому что освободительная миссия в Малороссии, наше освобождение южно-русской земли, а это южно-русская земля, я уже говорил о Одессе, о всей Новороссии, можно так говорить. Дело в том, что это часть большой войны, которое нам объявлено не сегодня, не с началом спецоперации. Сегодня, кстати, Владимир Владимирович Путин говорил о том, что, я вот дословно не успел, так мельком увидел его слова, о том, что мы предотвратили войну, которая бы велась на нашей территории. Об этом, кстати, архимандрит Ильи тоже говорил своим духовным чадом, когда началась спецоперация, что если бы мы не начали спецоперацию, то война шла бы на нашей территории. И глава государства сказал, шла бы на совершенно других, более тяжелых условиях. Сколько продлится, мы не знаем, потому что это фактически не война. Почему спецоперация? Потому что это огромная, небывалая антитеррористическая операция. Мы стараемся сберечь жизни мирных жителей, которых в заложники взяли нацисты, а ВСУ практически и нацбаты – это одно и то же сейчас. Они пропитаны всей этой идеологией. Это вообще страшная трагедия, когда люди Южной Руси в помрачении невероятном сражаются со своими братьями, сражаются за интересы тех, кто их так же ненавидит, как и нас, англосаксов и Запада. Война объявлена, я все 8 лет говорю, с 2014 года, что война идет на русской земле. Война на Донбассе – это война на русской земле. Потом вся, скажем так, экономически, это тоже война. А сейчас они объявили войну русской культуре, то есть русской цивилизации. Это война на уничтожение русской цивилизации. И война – это смертельное противоборство. Сколько она продлится, никто не знает. Даже если будет освобождена значительная часть южнорусских земель, а я думаю, что постепенно они все будут освобождены, то они не прекратят с нами воевать. Какое развитие дальше будет этих событий, я не знаю. Но думаю, что нам надо готовиться, всем морально готовиться, то есть психологически готовиться, что нам объявлена война на уничтожение и должна быть у нас духовная мобилизация, вообще мобилизация, но прежде всего духовная мобилизация. Это продолжение, это очередная Великая Отечественная война. Некоторые даже говорят, и я с ними согласен, что этот промежуток был 45-го года, как тут сказал, они скрежетали зубами, терпели все, но готовились к этой войне с нами. И вели ее холодную войну, потом горячую. И вот сейчас мы продолжаем. Но мы знаем, что с нами Бог, и мы знаем, что победа будет за нами. А сейчас надо молиться о наших войнах. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Буквально вот сейчас, вот сегодня или вчера, я даже не знаю конкретно, прошел крестный ход вокруг вот этого Азовстали. Одной женщине было явление во сне. С такими подробностями обратились к одному священнику, и священник все это объяснил, это видение, и отправил туда, значит, женщину, которая подруга той, которой все было явлено. И представьте себе, он ее, значит, отправил к Сергию Новаковски, который всегда совершал крестные ходы из Луганска по Донецку.
У нас времени как можно короче, пожалуйста, передача подходит
короче к концу. Говоря, прошел этот крестный ход вокруг Азовстали. Очень интересное было видение ей. Вот такое было событие. Сейчас они уже вернулись. Женщина эта Татьяна была из Москвы, с иконы Песчанской. Сейчас эта икона, да? Осталась там, в Луганске. Вот сегодня мне сообщили об этом.
Очень интересное событие было. Песчанская икона очень важная для нас. Песчанская икона Матери Божией. Потому что связаны события Первой мировой войны. Второй Отечественной ее тогда называли. Спасибо за ваше сообщение. Я думаю, что все больше будет понимание среди нашего народа о том, что это война. Вот как говорили песня «Священная война» с фашистской силой темной, да, с проклятой ордой. И вот сейчас эта война точно такая же. За свет и мир мы боремся, а не за царство тьмы. Это настолько ясно. За царство тьмы я имею в виду не только этих оболваненных и нацистов-язычников, которые на зов встали и прочее засели. Это действительно откровенные сатанисты. И поэтому, когда сейчас они верещат там в пасхальное перемирие, спасите нас, вывезите нас в Турцию на Белом... Вообще это полная потеря воинской чести. Вот я не представляю, немецкие эсэсовцы были язычниками, оккультный орден, да, многие из них, во всяком случае, Но я не представляю, чтобы, когда их зажали где-то, им надо было погибать, чтобы они кричали: да, мы воевали, убивали мирных жителей, а теперь давайте, лидеры других государств, спасите нас, вывезите нас на третью территорию, потому что нам погибать не хочется. Это, знаете, это палачи, которые засели на Азовстали, и упыри, у которых, мне кажется, о воинской чести после того, как они Папу Римского упрашивают и всех прочих, никакого понятия, понимания нет. Но это очень тяжелая для нас. Это очень тяжелая война. Спецоперация — это название, а мы понимаем, что война идет очень серьезная. Но мы сегодня, конечно, хотелось бы о многом рассказать. Что такое Одесса, которую надо освобождать? Я расскажу как-нибудь в следующих передачах. А это самый красивый в Европе считается оперный театр старейший. Расскажу об этом городе Южной Пальмире, о Новороссийском университете, о Южно-Русской школе живописной товариществе художников. Это вообще город необыкновенный. О благороднейшем Дюке Ришелье, Армане Ришелье, Эммануэле Ришелье, о Осипе Дерибасе. Благороднейшие люди. Михаил Семенович Воронцов. О храмах Одессы много еще хотелось рассказать. О блаженном Иване Петровиче Жуковском. Но сейчас в Одессе о иконе, явленной на камне, живоносный источник. Я был у этой иконы, когда она хранилась у схемонахини Пантелеймоны. Об этом я расскажу еще в следующих передачах. А сейчас, дорогие слушатели, хотелось бы напомнить, вот в Одессе храм, кстати, в Успенском монастыре возведен храм живоносного источника, очень величественный, вместо того, который взорвали большевики в годы гонений в Успенском монастыре. А в эту пятницу совершается празднование в честь иконы Матери Божией «Живоносный источник». И мы, как всегда, будем с вами петь величание Царицы Небесной. И вы знаете, что бы ни происходило, я считаю, что это испытание, тяжело его принимать войной, но это испытание очистительное, и Россия обязательно преобразится, потому что все святые с нами, и покров Царицы Небесной, ее милость, живоносный источник милости изливается на нашу землю. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».